Тебе рассказала Светлана Павлова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 5 градусов, пасмурно, днем потеплеет до плюс 7, обещают небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 7, днем также возможны осадки, переменная облачность и до плюс 9. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Первые итоги выборов в Конгресс США. Демократическая партия теряет большинство в Нижней палате. Последние новости и комментарии экспертов. Писатели Петербурга обратились с открытым письмом к президенту в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. А тема, которую мы хотим сегодня обсудить с вами, уважаемые слушатели, такова. Считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю? Соответствующий законопроект рассмотрит сегодня в первом чтении Государственная Дума России. Ну, начнем мы нашу сегодняшнюю программу с разговора о главной политической теме дня, об итогах так называемых промежуточных выборов в Конгресс США. В результате них сменятся обладатели всех 435 мест в Палате представителей и 37 сенаторов. Это первые всеобщие выборы в США после прихода два года назад к власти Барака Обамы. Тогда же демократы получили абсолютное большинство в Конгрессе. Нынешнее голосование рассматривалось многими экспертами как референдум относительно двухлетнего президентства Обамы. Опросы свидетельствовали о том, что его партия потерпит на них ощутимое поражение. Об итогах голосования, которое известно на этот час, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Он сейчас на прямой связи с нашей студией из Нью-Йорка. Здравствуйте, Юрий. Сбылись ли прогнозы относительно результатов демократической партии на этих выборах?
Прогнозы были точны и, надо сказать, буквально до каждого места. Подсчет голосов, правда, еще продолжается, но об общих контурах происшедшего во вторник уже можно говорить. Республиканцы одержали, как вы сказали, убедительную победу на выборах в Палату представителей. На данную минуту они обладают перевесом в 55 голосов, что, собственно, и предсказывалось социологами. И это самый значительный исход выборов, на которых выбирается полный состав Палаты представителей. Такой итог означает, что баланс сил в Вашингтоне радикально изменился. Отныне у республиканцев есть возможность заблокировать любые законодательные инициативы президента Обамы и теоретически даже отозвать некоторые непопулярные законы, принятые за последние два года. А о том, что многие новички приходят в Конгресс именно с такими мыслями, свидетельствует то, что, возможно, главной звездой этих выборов стало движение «Чаепития», кандидаты которого, проходя по республиканским спискам, отправили в отставку нескольких видных законодателей-демократов. Они победили в ключевых битвах в Кентукки, Флориде, Пенсильвании, Огайо. Главный посыл новых законодателей – меньше правительства, больше свободы. Символической стала победа на выборах в Сенат республиканца Марка Кирка, который займет место, не так давно принадлежавшее Бараку Обаме. Его соперник, демократ Алексей Гинаулис, был единственным кандидатом на этих выборах, из-за которого лично агитировал президент Обама. Кандидату президента не хватило 2% голосов для победы. Как соглашаются наблюдатели, сейчас единственным утешением для демократов может быть то, что во вторник вечером не состоялась сенсация. Вопреки самым смелым предсказаниям, а они все-таки были, им удалось удержать большинство в Сенате. Правда, перевес демократов в Верхней Палате Конгресса будет, судя по всему, минимальным, пока он составляет 5 голосов. С огромным трудом победил на выборах нынешний глава демократов в Сенате, сенатор Харри Рид. Картину поражения демократов дополняют и результаты выборов губернаторов. Демократы сдали позиции в 12 штатах, что рассматривается политологами как важный показатель настроения избирателей в контексте президентских выборов. Судя по экзит-полам, главной заботой для американцев, как и предполагалось, стало состояние экономики. Около 60% заявили об этом. Большинство винит демократов в том, что они не способны ничего сделать для снижения крайне высокого по американским стандартам уровня безработицы – 10%. Проблемы реформы медицинского страхования, угроза терроризма, военная кампания в Афганистане – все эти темы далеко уступают главной проблеме по значимости. Вот таковы новости на нынешний час.
Спасибо, Юрий. На прямой связи из Нью-Йорка был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжение темы и комментарии американских экспертов к итогам промежуточных выборов в Конгресс США через несколько минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Тема, которую мы хотим обсудить сегодня с вами, уважаемые слушатели, касается очередного ужесточения российского законодательства в области борьбы с алкоголизмом. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении поправки в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изменения коснутся одного из самых популярных напитков – пива. Если поправки будут приняты, пиво приравняют к более крепким алкогольным напиткам, соответственно, установив дополнительные запреты на его рекламу, продажу и употребление. Мнение «за» и «против» в нашей программе, и вы тоже можете высказаться. Ждем ваших ответов на вопрос, считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю. Ну, а если быть формально точным, то вообще считать ли пиво алкогольным напитком, поскольку сейчас оно таковым не является. Ваши сообщения вы можете присылать в виде СМС на номер 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира, который заработает через 30 минут, 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Волгограда, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Оксана Загребнева.
Конечно, я считаю, что пиво нужно приравнять к крепкому алкоголю и продавать его на тех же правах. А как же? Водку не купишь вечером, а пиво, значит, пожалуйста, сколько угодно. И еще один момент. Крепких напитков много не выпьешь, а с пивом, знаете ли. Ну, хотя, если запретят его вечером продавать, может, я похудею наконец-то все.
Я считаю, что, безусловно, продажу пива нужно ограничивать, потому что наше общество таково, что чем трезвее будут его граждане, тем будет лучше для нас всех. Сам я пиво не люблю, поэтому меня абсолютно не интересует, как скажется на его цене повышение налогов. А что касается рекламы пива, то за ее отсутствие на наших телеэкранах, я думаю, что многие телезрители скажут законодателям спасибо. А особенно родители подростков.
Я абсолютно согласна с этим законопроектом. Молодежь спивается. Уже девочек в 12-13 лет признают пивными алкоголичками. Утром мальчишки с бутылками пива в руках. Я не думаю, что этот законопроект сможет абсолютно выровнять ситуацию, но хотя бы как-то изменит общее мнение к пивному алкоголю.
Та информация, которая поступила по поводу того, что условия продажи пива будут такими же, как и продажи крепких спиртных напитков, это, безусловно, радует. И самый главный плюс во всей этой ситуации то, что пиво будет не так доступно детям. Идя по улице, человек не сможет просто так купить себе бутылку, банку пива. Некое ограничение доступности. Это здорово. Те, кто любит пиво, те, кто его периодически употребляет, так и так будут продолжать это делать.
Несколько лет назад телеэфиры заполнила реклама сигарет. Потом ее запретили. Возможно, курильщиков в стране не убавилось, но сознание людей уже так массово не засорялось. То же самое стало и с водкой. Что касается пива, это вообще бич нашего времени. Я считаю, неправильно делить алкоголь на крепкий и слабый. Это алкоголь. Я за то, чтобы рекламу и продажу пива ограничили.
Пиво нужно ограничить наравне с крепкими алкогольными напитками. Пиво вносит в нашей стране вред еще больше, чем употребление водки, так как оно очень доступно, не слишком большая цена относительно, и употреблять его могут все от мала до велика. Учитывая это качество пива в крупных пивоваренных компаниях, которые делают его из опилок или чего-то еще, добавляют туда спирт. Редкие пивоваренные предприятия выпускают хорошее пиво, которое можно употреблять без вреда для здоровья.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В США продолжается подсчет голосов по итогам состоявшихся во вторник промежуточных выборов в Конгресс. Видные российские деятели культуры присоединились к обращению правозащитников, которые призвали Хамовнический суд Москвы оправдать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сербии по меньшей мере 2 человека погибли и 15 пострадали в результате землетрясения. Сегодня ночью в Москве на 73-м году жизни, как сообщает информационное агентство, умер бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамовнического суда? Об этом разговор с правозащитником Валерием Борщевым и журналистом Верой Чилищевой. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас об этой же теме. Известные российские писатели обратились к президенту России с открытым письмом в защиту бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Среди них писатель, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин, Борис Стругацкий, Нина Каттерль, Александр Рубашкин, Елена Чижова. Вчера на процессе в Хамовническом суде Москвы завершили прения, и с последним словом выступил Михаил Ходорковский. Авторы обращения пишут: «Неправосудный приговор, если таковой будет вынесен, ударит не только по конкретным обвиняемым, но станет препятствием на пути оздоровления общественной жизни и экономики страны. Нынешний процесс не обнаружил каких-либо вновь открывшихся преступлений, совершенных подсудимыми. Итоги дела, приговор, по которому будет вынесен 15 декабря, обсуждались вчера вечером и в Москве на общественных слушаниях в Сахаровском центре. Там побывала корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Общественные слушания в Сахаровском центре в Москве завершились подписанием заявления по поводу второго процесса над Михаилом Ходорковским. Сегодня Хамовнический суд решает не только судьбу двух человек. Он определяет судьбу России на многие годы вперед, говорится в заявлении, которое подписали Лия Хиджакова, Олег Басилашвили, Фазиль Искандер, Эльдар Рязанов, известные правозащитники, историки, юристы, политики. «Мы заявляем, что любой обвинительный приговор Лебедеву и Ходорковскому станет обвинительным приговором всем, кто поверил в право и свободу, всему честному бизнесу, всем нам». Приговор суд начнет оглашать 15 декабря. На это уйдет как минимум несколько дней. Значит, судьбу подсудимых все узнают накануне Нового года. Член общественной палаты, президент фонда «Холокост» Алла Гербер считает, что к Новому году обязательно власти преподнесут общественности подарок.
Друзья мои давно смеялись, и, может быть, правильно. Я, наверное, романтик, идиотка, шестидесятница. Я говорю, что перед Новым годом, ну, не может быть обвинительного приговора. Я так романтично думаю, что раз они решили это делать перед Новым годом, то, может быть, это все-таки будет какой-то великий подарок, гражданский подарок к Новому году. Наверное, я наивна. Мы подписываем письма, мы собираемся, мы говорим, но еще наш голос велик он или мал, как сказал поэт, но все же он звучал. Но, конечно, это еще очень мало. Чувство жуткой вины и стыда, что так мало мы можем сделать, хотя будем очень стараться. И сегодня мы все здесь для того, чтобы это наше старание стало нашим действием.
А вот академик Российской академии наук Юрий Рыжов не питает никаких иллюзий. Он присутствовал в зале суда во вторник на речи Михаила Ходорковского. Она произвела на академика сильное впечатление, как, впрочем, и на большинство участников общественных слушаний в Сахаровском музее.
Михаил Борисович сказал сегодня правильно, что не только стабильность, не только застой, но и откат назад идет бешеным темпом в стране. А то, что это комедия, на которую я ходил уже несколько раз, с самого начала, когда я первый раз вышел оттуда, я сказал, ну, Кафка отдыхает. Вот и все, Кристиночка, ничего другого я сказать не могу. И очень страшные слова он сказал, что я за свою надежду готов умереть. Это страшные слова поддернули. Я представляю, как родители это восприняли сейчас. Но речь была блестящая совершенно. Я ее сейчас второй раз в машине прослушал. Блестящая, выстроена. И причем кто-то меня сейчас спросил, он что, читал? Он почти не читал. Он говорил, когда он закончил речь, аплодисменты громовые раздались. И крики «Свободу! Свободу!» А там народу помещается, ну, человек 40 вместе с этими судейскими, с этой шпаной. Но кричали громко.
Правозащитники сравнивали процесс над Ходорковским с самыми громкими советскими судами над диссидентами и говорили о том, что речь написана в лучших традициях интеллигенции 60-х годов. Валерий Борщев.
Такие речи мы слышали и перепечатывали в 70-е годы, 80-е, с которыми выступали наши друзья политзеки. И очень отрадно, что Ходорковский сохраняет эти традиции. Эта речь обращена не столько к властям, она обращена к обществу, к лучшей части общества. Это гимн достоинству, гимн свободы, гимн противостояния произволу, и это восстановление и продолжение традиции и ценности русской интеллигенции. Я очень рад, что такой человек живет у нас в стране.
Политики говорили о появившихся слухах, что вроде бы российский президент заинтересован в оправдательном приговоре по этому делу. Говоря о роли Путина в деле Ходорковского, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин случайно оговорился, чем вызвал бурю аплодисментов.
Решение не будут принимать ни Юргенс, ни Мельников, и даже не Медведев. Решение, по большому счету, как мне кажется, уже принято. Издевательские слова Путина о том, что там, как второй процесс начался, серьезно. Вот это вот издевательство, на мой взгляд, очень показательно. Здесь прямая зависимость. Пока Путин у власти, Ходорковский в тюрьме. Тут никуда от этого не денешься. Вот Путин в тюрьме, вот Путин. Ходорковский за решеткой. Нам нужно дать себя там иллюзиями. Там, собирать людей на улицах, собирать подписи, поднимать людей. Нет другого пути. Мы должны оказывать на этих людей давление. Прямое гражданское давление. По-другому они не понимают. Вот пока они не увидят на улице 10-20 тысяч человек, они не понимают.
12 декабря, в день Конституции, за три дня до начала оглашения приговора, участники общественных слушаний договорились провести митинг в поддержку подсудимых. Оправдание Платона Лебедева и Михаила Ходорковского они считают шансом для России стать цивилизованным государством. «Мы надеемся», — говорится в их официальном заявлении, «что суд вынесет такое же справедливое и верное решение, какое вынес суд общественности. Невиновны, оправданы, свободны». Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к одной из главных тем дня – итогам выборов в американский конгресс, на которых уверенную победу одержала республиканская партия. За кого голосовали простые американцы, чем обосновывали они свой выбор и что думают о неминуемой новой расстановке политических сил? Об этом жителей и гостей Вашингтона расспрашивал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Столица Соединенных Штатов считается городом с сильными демократическими традициями. По некоторым оценкам, доля республиканцев составляет всего около 2% вашингтонских избирателей. Во время моих бесед с прохожими на Коннектикут-авеню уклон в сторону демократов был заметен даже несмотря на разительное падение рейтингов президента-демократа Барака Обамы и его однопартийцев в Конгрессе в последние месяцы.
I'm on my way to vote.
Как раз иду на избирательный участок. Намерен голосовать за представителей демократической партии. Убежден, что демократы пытаются оздоровить нашу страну. Все наши беды последних лет от нерадивости республиканцев, от Никсона до Буша. Республиканцы готовы ради сверхприбыли корпораций поступиться безопасностью окружающей среды, которую создал Всевышний. Они словно не замечают, что климат на глазах меняется. Поэтому я поддерживаю демократов и администрацию Обамы, которые стремятся обеспечить достойную жизнь американцам. Обаме выпало тяжелейшее испытание – возглавить страну, когда мир оказался в хаосе. Многие разочаровались в демократах именно из-за Обамы. Но неужели они рассчитывали, что с его приходом тут же произойдет чудо? Или люди забыли, что при Джорджа Буша мы шли в ложном направлении? Дама, припарковавшая машину у обочины, не спешит на избирательный участок, но в своем выборе уверенно определилась. Я еще проголосую сегодня. У меня есть время до 8 вечера. Я намерена поддержать представителей демократической партии, партии Барака Обамы, чтобы дать ему возможность реализовать те перемены, которые он обещал, придя в Белый дом. Верно и то, что многие из его сторонников сегодня отвернулись от него из-за того, что экономическая ситуация не улучшается. Но осознаем ли мы глубину проблем, с которыми столкнулся президент? Многим не хватает реализма, чтобы понять, сколько времени должно пройти, чтобы что-то изменилось в вашингтонской политической среде. Республиканцы тоже действовали не лучшим образом в последние два года. Огульно отвергали все предложения демократов. Наша двухпартийная система, выстроенная по принципу «или мы, или они», явно вредит сотрудничеству, необходимому для того, чтобы чего-то добиться. Предполагаю, что эти выборы не приведут к тотальному контролю республиканцев над Конгрессом. Определенно, они завоюют большинство мест в Палате представителей, но я не думаю, что им удастся взять большинство в Сенате. Кстати, такой исход может быть наилучшим для страны. Итоги выборов вынудят Обаму в большей степени сотрудничать с оппозицией. И это хорошо. Вероятно, это позволит демократам Конгрессом чаще достигать компромиссов с республиканской партией. Теперь послушаем гостя американской столицы. Я досрочно проголосовал в Калифорнии, жителем которой являюсь. В этот раз я голосовал за демократов. По-моему, им надо дать время для проведения огромной работы по восстановлению и обновлению страны, по возвращению ей доброго имени после хаоса, оставленного 8-летним правлением республиканцев. У демократов, на мой взгляд, политическая программа более продуманная, более гуманная. Я знаю, что сегодня так считает меньшее число американцев, чем 2 года назад. Но Обама все же не мессия. Он не может мановением руки оздоровить американскую экономику, которую довели до кризиса его предшественники. Думаю, что оставшиеся Обаме полсрока станут для него тестом на способность внимательнее прислушиваться к республиканцам. Но я уверен, что Обама подходит для такой работы. Он обладает стойкостью, ясным умом, чувством сострадания и ответственности за страну. Но вот, наконец, и голос скептика, которого не убеждают действия нынешней власти. Я намерен голосовать за перемены. Я не буду голосовать за тех, кто сейчас у власти, независимо от их партийной принадлежности, потому что эти люди слишком долго оставались на своих постах, используя их в карьерных целях, позабыв об ответственности перед своими избирателями, а это непозволительно политикам. Мы сейчас в огромных долгах. Это позор для такой богатейшей страны, как Америка. И если мы немедленно не станем финансово ответственной нацией, нашим наследием станет долговое бремя, от которого не избавятся ни дети наши, ни внуки. Когда Обама шел в президенты, я голосовала за него. Раньше же я голосовала за Джорджа Буша. Буш и республиканцы навязали нам войну, которую мы не можем себе позволить. Но эта война продолжается и сейчас, при демократах. Я не понимаю, почему мы должны платить за нее в то время, как мы в долгах. Если наша страна не станет финансово ответственной, ее может ждать судьба великих, но погибших цивилизаций, таких как Римская империя. И еще один приезжий из соседнего штата. Судя по всему, также скептик. Я живу в Пенсильвании и голосовал за кандидата в сенаторы от республиканской партии Пэта Туми. Я демократ по убеждениям, но сегодня я не удовлетворен работой администрации Обамы. Голосуя за республиканцев, я прежде всего даю ей знать о моем недовольстве. Я разочарован тем, что Барак Обама, будучи избранным в президенты и получив редкий в истории контроль над обеими палатами в Конгрессе, испытывает большие трудности в управлении страной. И такое разочарование, насколько я понимаю, испытывают очень многие американцы. Однако даже если большинство в Конгрессе перейдет к республиканцам, я сомневаюсь, что мы скоро увидим позитивные перемены. Надеюсь, что президент Обама после этих выборов учтет уроки предыдущих 2 лет своего правления и найдет способ более тесно сотрудничать не только с собственной партией, но и с оппозицией. Вместе с тем, я не совсем уверен, смогут ли республиканцы, завоевав большинство в Конгрессе, действовать более эффективно, чем демократы. И все же надеюсь, что у республиканцев хватит ума избавиться от репутации постоянных обструкционистов, что, оставаясь оппонентами нынешней администрации, они все же смогут сотрудничать с ней. Так прохожие на улицах Вашингтона комментировали во вторник промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Будут ли открыты секретные архивы советской истории, обсуждают историки Николай Петров и Игорь Курлянский, ведущий программы Михаил Соколов. А через несколько минут, во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы», мы перейдем к теме, которую сегодня обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Как вы считаете, надо ли приравнять пиво к крепкому алкоголю? Соответствующий законопроект рассматривает сегодня Государственная Дума России. Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-200-22-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В США продолжается подсчет голосов по итогам состоявшихся во вторник промежуточных выборов в Конгресс. Согласно прогнозу американских СМИ, республиканцы завоюют большинство мест в Палате представителей. В Сенате незначительное большинство останется за демократами. Видные российские деятели культуры присоединились к обращению правозащитников, которые призвали Хамовнический суд Москвы оправдать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что суд начнет оглашать приговор бывшим совладельцам ЮКОСа 15 декабря. В Москве сегодня утром на 73-м году жизни скончался бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин. По словам близких покойного, он был тяжело болен. В Сербии по меньшей мере 2 человека погибли и 15 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Власти Греции ввели 48-часовой мораторий на отправку любых почтовых сообщений и посылок за границу. Причиной стала массовая отправка неизвестными пакетов с взрывчаткой, адресованных иностранным посольством Греции, общеевропейским организациям и зарубежным руководителям. Жертвами серии взрывов и обстрелов, совершенных во вторник в Багдаде, стали, по данным иракской полиции, не менее 76 человек, около 200 ранены. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Москве с эмиром Катара Хамадом бин Халифом Аль-Тани. Москву в среду посетит генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к теме, которую мы хотим сегодня обсудить с вами, уважаемые слушатели. Сегодня депутаты Государственной Думы России планируют принять изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также признать утратившим силу закон об ограничении розничной продажи и распития пива. В результате этих манипуляций пиво приравняют к более крепким алкогольным напиткам. Сейчас оно таковым не считается вовсе. Это повлечет за собой новые ограничения на его продажу, в частности, в ночное время и употребление. Пиво можно будет покупать с 21, а не с 18 лет. Авторы инициативы считают, что новый измененный закон позволит снизить уровень алкоголизации в России. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Проект, изменяющий закон, регулирующий оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, разработал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Звагиль. Ранее ряд российских СМИ называли его соучредителем компании, выпускающей водку «Ять». Однако член Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму эту информацию категорически опровергал. В интервью «Радио Свобода» Виктор Звагельский еще раз подтвердил, что не имеет и не имел никакого отношения к производству водки, и поэтому подозревать его в лоббировании интересов производителей водки не нужно. По его словам, главная цель принятия изменений в законы, связанные с производством алкогольной продукции – снизить уровень алкоголизации России.
У нас пиво до сих пор не является алкогольным напитком, не подчиняется всем требованиям, которые распространяются на алкогольные напитки, при этом являясь точно таким же по воздействию алкогольным напитком, как и все остальные. Но поскольку пиво не входит в 171 закон, на него не распространяются, соответственно, все эти пункты, которые существуют в 171 законе. Это и реклама, и места продаж, и время продаж. Соответственно, мы хотим, поскольку пиво является по определению алкогольным напитком, привести его в соответствие и подвести его к любому другому алкоголю, чтобы это было абсолютно одинаково. У нас сейчас есть реклама пива, потому что реклама алкоголя запрещена. У нас продается пиво там, где другой алкоголь запрещен. Пиво является алкогольным напитком. Но при этом пиво имеет преференции, которых нет в других алкогольных напитках. И это совершенно неправильно. И уровень алкоголизации сейчас, именно из-за того, что пиво не входит в разряд алкоголя, а за счет рекламы, за счет продажи, за счет времени продаж, пиво идет просто катастрофическими темпами. 350% у нас прирост алкоголизации за счет пива.
Виктор Фридрихович, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, вы меня поправьте, вы являетесь совладельцем одной из компаний, производящих водку.
Упреков уже миллион. Ваш это миллион первый. К великому разочарованию я не являюсь владельцем. Самое главное, что никогда не был. А то, что в любом случае пивное лобби меня обвиняет в том, что в данном случае подается преференция кому-то другому алкоголю, ну, что-то надо говорить. На самом деле здесь никаких преференций речь не идет. Это абсолютно нормальное явление.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что предлагаемые изменения в законодательстве, регулирующем оборот алкоголя, не снизят уровень алкоголизации и объясняет почему.
Внесенный законопроект – это результат компромисса между пивной индустрией, чиновниками и водочной индустрией. Он не имеет никакого отношения к проблемам здравоохранения. А предлагаемые меры, даже мерами трудно назвать, потому что самая ключевая проблема в части пива – это сверхвысокая шаговая доступность пива, любого пива. На пиво не распространяется ночной запрет, на пиво не распространяется требование реализовывать в его магазинах больше 50 квадратных метров. И мы имеем ситуацию, ситуацию, когда пиво продается в 150-200 метров от любой школы, и в связи с этим дети начинают потреблять алкоголь достаточно рано в Российской Федерации. Поэтому я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы российские власти реально занялись борьбой с алкоголем, если они захотят это делать. Первое, что нужно, это, конечно, борьба с водкой и повышение акцизов на водку. А по пиву это, конечно, снижение шаговой доступности.
Говорил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Эксперты напоминают, что несколько лет назад в России была законодательно ограничена реклама пива и запрещено его распитие в общественных местах. Никаких заметных результатов эти меры не принесли. Разве что у милиционеров, которые должны следить за тем, чтобы пиво в общественных местах не пили, появился новый источник дохода. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю? Ваше мнение вы можете поделиться прямо сейчас, позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Пиво в лошадиных дозах вреднее алкоголя. Это и пивной живот, и обросшее жирком сердце. А уж привыкание и тяга к нему наравне с наркотиком. А что, разве в пиве нет алкоголя или не напивается пивом в стельку? Еще одно сообщение. Необходимо не только приравнять, но и запретить производить некоторые сорта пива, которые являются намного более вредоносными, чем водка. Вот так считает Александр, еще один наш слушатель. Кстати, дискуссия на эту тему идет и на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodnews.ru. Там вы тоже можете оставлять свои комментарии, и самые интересные из них прозвучат в прямом эфире утренней программы «Время свободы». А сейчас давайте послушаем звонки. Георгий из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте, это Георгий. Главным лозунгом наших алкашей является лозунг «Лучше пива, чем ничего». Этим лозунгом и сам я пользовался в свои молодые годы, но убежден, что пиво более вредный напиток, чем даже водка. Хочу предложить еще одно мероприятие. Дело в том, что в баночные прохладительные напитки тоже сейчас добавляется алкоголь. И этот вопрос тоже надо доследовать и запретить, и отнести некоторые баночные прохладительные напитки тоже к алкогольным напиткам, и их тоже квалифицировать соответствующим образом. Поэтому я за именно за этот закон, чтобы считать пиво тоже алкогольным напитком.
Спасибо, Георгий. Ну, я добавлю, что этот закон именно так и действует. Естественно, к алкогольным напиткам будет приравнено не только пиво, но и другие напитки, в которых такое же содержание алкоголя. Кстати, многие наши слушатели и читатели нашего сайта, которые оставляют свои комментарии, пишут, что когда-то вот их позиция была другой, сейчас они против пива. Вот еще одно сообщение подобного рода из Рязани нам пишут. Теперь, глядя на молодежь, разгуливающую с пивной бутылкой на перевес, считаю, что пиво – это алкогольный напиток, хотя всегда я относил его к прохладительным. Все зависит от меры потребления. В разумных пределах, например, одна бутылка за вечер – это прекрасный освежающий шипучий напиток, например, жарким летним вечером, а при переборе нормы, да еще и при ежедневном потреблении – коварный и опасный, особенно для молодого организма. Александр нам дозвонился из города Невьянска. Доброе утро.
Здравствуйте. Дело в том, что, понимаете, вот они доиграются с алкоголем, вот с потреблением алкоголя в стране, то что, вот понимаете, было много случаев, то что после того, как алкоголь стал труднодоступен, все перелезли на героин, понимаете, вот люмпины всякие, все вот это вот, все эти вот реальные пацаны, вот этот вот отстой нации, понимаете, на героин все перелезут просто и все, вот так.
Спасибо. А еще один звонок из Брянской области. Николай, здравствуйте.
Алло. Всем доброе утро.
Доброе утро.
Конечно, пиво, безусловно, алкогольный напиток. Вот. И, безусловно, конечно, я бы за закон. Но в условиях, когда монополии решают все, вот, закон этот выполнен не будет. Он останется благим пожеланием. Вот. В советское время борьба с пьянством велась, пусть не совсем эффективно, но что-то делалось. А сейчас, понимаете, выбор у людей, у молодежи выбор какой? Либо алкоголь, либо наркотики. Но никак не работа, никак не самообразование, никак не другие какие-то полезные занятия.
Спасибо, да. В советское время борьба с алкоголем велась, и в том, что касается пива, это выражалось в простой фразе «пива нет». Михаил из Москвы нам дозвонился.
Добрый день, здрасте. Я считаю, что давать послабление пиву не надо. Ну, во-первых, ведь все зависит, ну, во-первых, алкоголь. Потом ведь все зависит, сколько этого пива выпить. Вот какое количество? Ведь можно выпить такое, что будет больше водки. А и самое главное, что молодежь очень сильно подсаживается на пиво, и, собственно, с этого начинается ее спивание, в общем, на мой взгляд. Ну вот, наверное, все, что я хотел сказать.
Спасибо, Михаил. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, считают ли они, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю. Напомню, сегодня этот вопрос будет рассматривать Государственная Дума России. Соответствующий законопроект депутаты могут принять в первом чтении. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России в 2010 году с 4,5% до 4,2%. Предыдущий прогноз был представлен банком в июне. На 2011 год эксперты банка прогнозируют теперь рост ВВП России на 4,5%, а в 2012 году на 3,5%. Российская компания «Роснефть» начала вчера пробные поставки нефти в Китай по ответвлению нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Этот участок трубопровода проложен от порта Сковородино в Амурской области до города Дацин на северо-востоке Китая. Коммерческие поставки нефти начнутся с 1 января будущего года. Согласно подписанному в феврале 2009 года соглашению, Китай предоставляет российским государственным компаниям «Роснефть» и «Транснефть» кредиты на $25 миллиардов в обмен на поставки российской нефти по 15 миллионов тонн ежегодно на период с 2011 по 2030 год. Продажи легковых автомобилей в России за 9 месяцев выросли на 17,1% к уровню января-сентября прошлого года и составили 1 257 тысяч машин. Такие данные представила исследовательская и консалтинговая компания ASM Holding. Однако эти объемы лишь чуть превысили половину продаж за первые 9 месяцев 2008 года. В Соединенных Штатах масштабы домовладения остаются на минимальном уровне за последние 11 лет. По данным Бюро переписи и статистики, во втором квартале года собственным жильем владели 66,9% американских семей и домохозяйств. Более низкий уровень в последний раз отмечался в 1999 году. За период с 1985 по 1995 год средний уровень домовладения в США составлял 64%. На пике бума на рынке недвижимости в 2004 году он превысил 69%, после чего начал снижаться. На сегодня в стране остаются свободными почти 19 миллионов семейных домов и квартир, то есть почти 14,5% от всех построенных, количество которых составляет примерно 131 миллион.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. А официальные курсы валют, установленные Центральным банком России, на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 79 копеек, евро – 42 рубля 91 копейка. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В США продолжается подсчет голосов по итогам состоявшихся во вторник промежуточных выборов в Конгресс. Видные российские деятели культуры присоединились к обращению правозащитников, призвавших ОМОНческий суд Москвы оправдать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве сегодня утром на 73-м году жизни скончался бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин. В Сербии по меньшей мере 2 человека погибли и 15 пострадали в результате землетрясения. Власти Греции ввели 48-часовой мораторий на отправку любых почтовых сообщений и посылок за границу. Жертвами серии взрывов и обстрелов, совершенных во вторник в Багдаде, стали, по данным иракской полиции, не менее 76 человек, около 200 ранены. Свердловский областной суд сегодня, как ожидается, рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему руководителю Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егору Бычкову. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Стенограмма, аудиозапись, видео.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев. Что такое модернизация по-российски?
В блогах Свободы.
Владимир Тольц. КГБ и шахматы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время рассказать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Вам слово. Каковы темы первополосных публикаций? Я думаю, что одна из главных тем – это, конечно, процесс по делу Ходорковского и Лебедева. Вчера стало известно, что приговор будет вынесен 15 декабря. Но наверняка есть и другие темы.
Да, это действительно одна из главных тем. Подробно цитируется последнее слово Михаила Ходорковского. Вот, например, «Новая газета. Моя вера стоит моей жизни». Еще в одной газете тоже именно эта цитата вынесена в заголовок. «Силовая бюрократия может все». Это уже первополосная публикация в газете «Время новостей». Действительно, эта тема очень сегодня актуальна. Но помимо этого, вот такая, например, тема выносит на первую полосу ее также «Новая газета». И называется это «Гражданам подложили свинью копилку». А говорится в этой публикации о пенсиях. Все, что вы хотели о них знать, но боялись спросить. Никита Кричевский рассказывает о планах правительства отнять у населения накопительную часть пенсии. Ну, действительно, и вчера тему вот эту подробно обсуждали. И до этого тоже на этой неделе эта тема весьма живая. Трепещуще. «Российский газ тянут в Стокгольмский суд». Газета «Коммерсант», европейские потребители российского газа впервые обратились в суд с требованием обязать поставщика снизить цены на долгосрочных контрактах до уровня биржевых. Итальянская «Эдисон» подала иск против дочернего «Газпрома» «Промгаз», мотивируя свои требования тем, что стоимость газа в 2011-2013 годах принесет компании убытки. По оценкам экспертов, цена вопроса от миллиарда до полутора миллиардов долларов в год. До сих пор «Газпрому» удавалось урегулировать претензии потребителей ЕС вне суда. Есть еще тема, касающаяся нервной реакции Токио на поездку Дмитрия Медведева на Кунашир. Блиц-визит на остров задел Японию за посла, это я уже опять же цитирую «Коммерсант», говорится об отзыве японского посла из России. «Коммерсант», а также несколько изданий выносят на первые полосы и вообще обращают большое внимание на вот эти вот поиски в национальном резервном, обыски в Национальном резервном банке. С банкира Лебедева спросили за весь российский капитал. Вчера сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы при поддержке спецназа провели обыски и выемки документов в трех офисах Национального резервного банка, председателем которого является экс-депутат Госдумы Александр Лебедев. Обыск проводился в рамках расследования дела о хищении 450 миллионов рублей из банка «Российский капитал», который был санкционирован при участии НРБ. В банке называют действия правоохранительных органов неадекватными поставленные задачи. Ну, есть еще тема о Рено и Ниссане, которые, как пишет газета «Ведомости», сядут на колено. Это заголовок. Продукция «АвтоВАЗа» получила признание партнеров Рено и Ниссан. Альянс хочет выпускать на платформе «Калина» автомобили под своими брендами, объявил вчера президент Рено Ниссан Карлос Гон. Ну и «Коммерсант» на эту тему. «АвтоВАЗ» опять дорогого стоит. Московская тематика очень актуальна тоже. Постлужковская повестка дня, независимая газета. На вчерашнем заседании столичного правительства градоначальник Сергей Собянин завернул почти все инициативы, которые разрабатывались прежним московским руководством. Самым конфликтным стал вопрос распределения акций, имеющихся в собственности мэрии. Собянин поручил оценить их стоимость и принять вдумчивое решение о том, как ими распорядиться. Он дал понять, что преференции для отдельных представителей столичного бизнеса отныне не будет. Все должны быть поставлены в равные условия конкурентной борьбы, пишет независимая газета. Московский комсомолец отмечает, что вчера чиновники московского правительства в очередной раз почувствовали жесткий стиль руководства нового мэра. С утра Собянин перечислил свои новые, весьма кардинальные кадровые решения и сделал пару отставок, а в течение следующих двух часов раскритиковал два ключевых доклада, касающихся темы оптово-продовольственного обеспечения города и технической безопасности метрополитена. С заседания чиновники уходили понурые, пишет московский комсомолец. Ну, а «Ведомости» отмечают то обстоятельство, что сейчас по поручению мэра его подчиненные в экстренном порядке зачищают город от киосков и ларьков. Но пишут также газеты о том, что, судя по всему, теми отставками, которые уже имели место, дело не закончится. И вчера лишил префектов статуса министров Сергей Собянин. Теперь в правительстве города осталось 5 министров. По мнению экспертов, Собянин пытается выстроить отношения по образу президиум правительства России, создав компактную структуру, где все чиновники несут персональную ответственность. Центральная публикация на первой полосе «Ведомости» сегодня озаглавлена «Уникалийная сделка», и говорится в ней о том, что «Фосагро» решила составить конкуренцию «Билетон». Как стало известно «Ведомостям», она также хочет приобрести крупнейшего в мире производителя калийных удобрений, канадскую «Potash Corp». Отсутствие денег на сделку «Фосагро» не пугает. Она уже попросила премьер-министра Путина помочь с привлечением средств. Газета «Известия» вспоминает о том, что завтра праздник, и вот предлагает День народного единства, который 5 лет назад стал красным днем календаря, заменив 7 ноября, отмечать каким-то особенным образом. Потому что на данный момент алгоритм празднования годовщины нету. Вот как социалистический праздник праздновать было ясно, флаг в руки, на демонстрацию, затем за стол. Ну и вот версия нового праздника от «Известий» – установить государственный флаг на одной из центральных площадей города. Такая практика, отмечает издание, существует во многих странах мира. Красивый флаг в красивом месте – отличная архитектурная достопримечательность. Флаг страны в значимом месте столицы – эмоциональный источник народного единства, пишет газета «Известия».
Спасибо, Валерия. Таковы центральные публикации в сегодняшних российских газетах. Подробнее о самых интересных из них мы поговорим с Валерией Шабаевой в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа, как всегда, репортаж из серии о жизни российских городов и регионов. Недалеко от Петропавловска-Камчатского расположен поселок Новый. Его жители уже несколько лет страдают от невыносимого запаха рыбных отходов. Они не могут ни открыть окна в квартирах, ни высушить белье на улице, ни погулять с детьми на свежем воздухе. Проблема в расположенном неподалеку туковарном заводе, который производит рыбную муку. Подробности в репортаже нашего корреспондента на Камчатке Ярослава Мельника.
Особенно тяжело по ночам. Даже прикрыв нос платком или шарфом, дышать невозможно. Люди неоднократно обращались в различные инстанции и уже устали биться с предпринимателями. Население маленького поселка продолжает задыхаться от невыносимого запаха, говорит одна из жительниц Анастасия Савельева.
Мы жители, мы просто устали. У нас есть дети, у нас есть внуки, у нас есть пожилые люди. У нас по поселку идет аллергизация. Я вот как медицинский работник говорю, что лаборант говорит, почему у вас в поселке у всех эзенофилия. А потому что рыба – это белок, это такой сильный аллерген, но мы просто не знаем, куда нам обратиться и чем нам дышать. Мы не против развития малого бизнеса, мы против того, чтобы он строился на здоровье людей.
Поселок и сам завод находятся на одном из километров по трассе, которая соединяет два самых крупных города на Камчатке – Петропавловск и Елизаво. Чтобы хоть на несколько минут понять, как живут люди в поселке Новом, достаточно проехать по центральной дороге между двумя городами. В машине даже с закрытыми окнами и выключенным кондиционером можно задохнуться от невыносимого запаха. Воняет так, что слезы текут из глаз. Причем этот запах рыбных отходов тянется на много километров, и страдают жители других маленьких поселков, которых по дороге от Петропавловска до Елизова немало. На днях к людям приехали депутаты камчатского парламента. Они смогли лично убедиться в том, что люди не преувеличивают проблему. Вот что рассказал один из народных избранников Виктор Немченко.
Я разговаривал с жителями поселка Новый. Один раз как раз приехал тот момент, когда, видимо, работала или до того работала именно вот эта туковарка. И действительно, запах там был невозможный. Он спустился в какую-то там низину, получается. Он осел в этой низине. Ну, я заехал, сначала не понял, потом Валентон мне сказал, так вот как раз это и выбросы и есть. Действительно, там и пожилые люди, дети, дыша этим воздухом, конечно, они находятся в таком положении, что они вынуждены обращаться постоянно, вынуждены какие-то пикеты проводить.
Туковарный завод принадлежит коммерческой фирме, руководство которой заявляет, что жители поселка Новый наговаривают на честных бизнесменов. Якобы невыносимый запах идет со стороны рыбоперерабатывающих заводов, которые расположены недалеко от поселка. Кроме того, депутатам директор компании заявил, что на его заводе не ведется производство, он просто уже 2 года обкатывает оборудование. Однако какое оборудование нуждается в столь длительном пробном пуске, не уточнил. Пока различные инстанции продолжают искать правду, людям ничего не остается, как терпеть. Без лишней надобности они на улицу не выходят, окна не открывают. Жители поселка считают, что этот воздух, который воняет рыбными отходами, просто опасен для здоровья.
Я сам по себе сердечник, естественно, на меня это очень сильно влияет. И смотря на старых людей, дышать тяжело. Все-таки это очень сильно влияет. И на взрослых, и на малолетних детей.
У нас, во-первых, засоряется вокруг территории. Рыбные отходы кругом, все ручьи уже загажены. И воняет, конечно, воняет. У меня в квартире воняет. Я не могу ни открыть ни окна, ни проветрить. Это вообще, я считаю, ущемление прав человека. Мы живем в деревне, и огороды, и грядки какие-то. Все это съедает на наших овощах везде.
Белье постирал, повесил, да? Снимаешь, вроде нормально как бы. Начинаешь гладить, вонь, вот это тухлым каким-то. Снова стираешь по новой.
Как заявил на встрече с людьми депутат ЗАГС Собрания Камчатки Виктор Немченко, вонючим бизнесом уже занялась прокуратура. Ведомство намерено через месяц завершить свою проверку и направить документы в суд.
Нарушений достаточно. И так как он заявлял, что запах он как бы вот не влияет и нельзя определить по запаху, есть ли урон здоровью или нет, ну, так нельзя вопрос решать. Прокуратура сейчас будет проверять, она занимается этим вопросом. В течение месяца будет закончена проверка по заявлениям представителя прокуратуры. И прокуратура выйдет в суд тогда.
Жители поселка Новый, которые уже просто не знают, что им делать и куда звонить, чтобы они могли нормально жить в своих домах, надеются, что прокуратура и суд поставят точку в этом деле, и они смогут дышать свежим воздухом, а не рыбными отходами. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе выборы в Конгресс США, мнение российских и американских экспертов. «Культура» выходит в прокат, один из самых ожидаемых фильмов этой осени, «Брестская крепость». И после 30-й минуты вернемся к центральной теме нашей программы и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю? Соответствующий законопроект рассмотрит сегодня в первом чтении Государственная Дума России. Продолжаем принимать ваши сообщения и снова будем ждать звонков в прямом эфире. Напомню, телефон 8 800 222 12. Звонок к нему бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 59 минут. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это демонстрирует развитие демократии в нашей стране, ведь впервые управлять Бразилией...
Правительство рассматривает возможность расширения списка стран, полеты из которых в Германию
могут быть запрещены. Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила
Российский Кадаш... президент посещал российскую землю. Российскую...
Уже более 2 недель назад началась поэтапная сдача.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.